Спирия. Айзек Азимов. Академия и империя. Пролог. Галактическая империя умирала. Это была грандиозная империя, в которую входили миллионы звездных миров от края до края колоссальной спирали Млечного Пути. Упадок ее, как и ее размеры, был грандиозен и долог. Он продолжался уже несколько столетий к тому времени, когда один единственный человек понял это. Этим человеком был Гэри Селден. Именно ему удалось пролить свет на то, что совершалось в те дни. Он развил и привел к высотам совершенства науку психоисторию. Психоистория в основу своих исследований положила не поведение отдельных людей, а действия крупных человеческих сообществ. С ее помощью можно было прогнозировать реакции миллиардных масс на различные стимулы с точностью, с которой любая другая наука не могла бы рассчитать траекторию движения бильярдного шара. Реакцию отдельного человека математическими методами прогнозировать практически невозможно. Но реакции миллиардных масс людей такому анализу поддаются. Гэри Селдону удалось построить графики тенденций социального и экономического хода событий. Изучив их, он предсказал устойчивый и ускоряющийся упадок цивилизации и указал на то, что промежуток хаоса и мрака до возникновения новой империи, способной восстать из пепла и руин, займет 30 тысячелетий. Остановить процесс упадка было уже невозможно, но еще не поздно было попытаться сократить продолжительность периода хаоса и анархии. Селден основал две академии на разных концах галактической спирали. Их местоположение было избрано с таким расчетом, чтобы всего лишь за одно тысячелетие преодолеть период хаоса вместо 30. А эти два научных убежища должны были стать зародышами новой, более мощной и более гуманной Второй Империи. В книге «Академия» Foundation 1951 года излагается история первой из двух академий на протяжении первых двух веков ее существования. История первой академии берет начало с высадки ученых-физиков на Терминусе, планете, расположенной на самом краю дальнего витка галактической спирали. Изолированные от центра империи, ученые работали над созданием универсального хранилища знаний человечества, галактической энциклопедии, не помышляя о более важной роли, уготованной им покойным Гэри Селденом. Империя загнивала, и отдельные провинции оказались в руках новоиспеченных независимых королей. Они угрожали Академии. Однако, умело восстанавливая каждого из опереточных правителей против остальных, Академия под руководством своего первого мэра Сальвара Гардина сохраняла зыбкое равновесие. Будучи монопольным владельцем секрета производства атомной энергии среди миров, утративших научные знания и вернувшихся к таким примитивным источникам энергии, как уголь и нефть, Академия сумела добиться перевеса сил в свою сторону. Впоследствии Академия развела обширнейшие торговые связи с периферией, а издательство энциклопедии отошло на второй план. Торговцы из Академии, поставлявшие в соседние миры уникальные по своей компактности и удобству атомные приспособления, которые не производились в Империи даже в ее лучшие дни, отправлялись с товарами за сотни световых лет от Академии по всей периферии галактики. Во времена правления Хобера Мэллоу, первого из торговых королей Академии, была успешно применена тактика экономической блокады в войне с Республикой Карелия, несмотря на то, что этот мир получал помощь и поддержку от одной из внешних провинций полуразрушенной империи. К концу второго века своего существования Академия стала одним из могущественнейших государств галактики, за исключением останков империи, которые, сконцентрировавшись в средней трети Млечного Пути, все еще держали под контролем 3/4 населения и богатств галактики. Не было никаких сомнений в том, что ближайшей угрозой безопасности Академии будет последний взрыв агонии умирающей империи. Наставало время для решающей схватки между Академией и Империей. Часть первая. Генерал. Глава первая. В поисках волшебников. Белл Риос. За время своей относительно короткой карьеры Риос заработал титул последнего империалиста, и не зря. Изучение отчетов о его боевых операциях ставит его как стратега в один ряд с Пюрифуа и показывает, что он превосходил последнего по таланту обращения с подчиненными. То, что он родился в дни заката империи, лишило его возможности сравняться с Пюрифуа в масштабах военных завоеваний. Такой шанс у Риоза появился, когда он первый из имперских генералов столкнулся лицом к лицу с Академией. Галактическая энциклопедия. Белл Риос ехал без эскорта, что было явным нарушением дворцового этикета и, к тому же, весьма небезопасно для командующего флотом, оккупировавшим неспокойную звездную систему Галактической империи. Но Белл Риос был молод и полон сил, поэтому именно его сочли наилучшей кандидатурой для того, чтобы послать чуть ли не на край Вселенной. Сановники императора были люди малоэмоциональные и исключительно расчетливые, но любопытные. Именно любопытство, подогреваемое странными, невероятными рассказами, перевираемыми, обрастающими немыслимыми подробностями при передаче из уст в уста, и руководило особыми приближенными к императору. А отсутствие воображения и трезвый расчет заставляли их всюду подозревать военную угрозу. Все это вместе взятое и было причиной присутствия здесь Белла Риоза. Он вышел из разболтанного дребезжащего такси у обшарпанного особняка. Глазок фотоэлемента на двери загорелся, но открыл ее сам хозяин. «Я Риос». «Я узнал вас», — без тени удивления ответил старик, стоя в дверном проеме. «Что вам угодно?» Риос сделал шаг вперед, намекая, что хочет войти. «Если вы Дьюсимбар, мне хотелось бы поговорить с вами». Дьюсимбар отступил в сторону, пропуская гостя. Внутренние стены дома, подсвеченные дневным светом, ожили. Риос коснулся стены кабинета рукой и удивленно взглянул на кончики собственных пальцев. «Вот как? У вас в Севенне и это есть?» Бар мягко улыбнулся. «Думаю, не везде. Мне приходится самому следить за тем, чтобы они работали. Прошу прощения, что заставил вас ждать у двери. Фотоэлемент только сообщает о приходе гостя. Открывать приходится самому». «Что, плохо починили?» С едва заметной насмешкой поинтересовался Риос. «Видите ли, запасные части раздобыть просто невозможно. Прошу садиться. Выпейте чаю».
«Мой добрый господин, вы могли бы и не спрашивать.
Здесь просто нельзя не пить чай. У вас в Севене это просто ритуал какой-то. Старый патриций с достоинством кивнул и удалился. В манерах его чувствовалось благородство лучших времен прошлого века. Риос проводил взглядом удаляющуюся фигуру хозяина и невольно поежился. Он был военным и по образованию, и по всему жизненному опыту. Он, как говорится, не раз смотрел смерти в глаза, и эти глаза ему были хорошо знакомы и не могли напугать. Но совершенно неудивительно, что боготворимый своими подчиненными лев 20-го флота империи чувствовал себя не в своей тарелке, в затхлой атмосфере старинного особняка. Генерал догадался, что черные с золотым тиснением коробки на полках вдоль стен — книги. Названия их были ему незнакомы. Он догадался также, что большое неуклюжее устройство в углу кабинета — не что иное, как видеопреобразователь, с помощью которого можно посмотреть и послушать любую книгу. Генерал ни разу в жизни не видел, как работает такой преобразователь, только слышал. Ему говорили, что давным-давно, в дни Золотого века Империи, в 9 из 10 домов по всей галактике были такие преобразователи и такие полки, полные книг. Теперь были другие времена. Нужно было охранять границы, и книгами интересовались только старики. Да и добрая половина рассказов про старые времена была переврана и приукрашена. Вернулся хозяин и принес поднос с чаем. Риос сел. Дьюсимбар церемонно приподнял чашку. «За ваше здоровье!»
«Благодарю и за ваше!»
Дьюсимбар осторожно поинтересовался.
«Мне говорили, что вы молоды. Сколько же вам лет? 35?»
«Почти угадали. 34».
«Ну что ж, в таком случае я сразу хочу вас предупредить, что не смогу предложить вам ни приворотного зелья, ни любовных заговоров. Словом, ничего такого, что могло бы вам помочь овладеть сердцем какой-нибудь молодой леди.
Но в этих делах я, как правило, обхожусь без посторонней помощи, сэр», — ответил генерал с искренним удивлением. «А что, к вам часто обращаются за услугами такого рода?»
«Да, представьте себе, довольно часто. К сожалению, в наши дни темные люди путают ученых с волшебниками, колдунами, а любовные дела кажутся им наиболее подходящими для чародейства».
«Ну что ж, это вполне естественно», — усмехнулся Риос. «Но лично я так не думаю. Я считаю, что наука помогает найти ответы на трудные вопросы».
Севенянец пожал плечами. «Не исключено, что вы ошибаетесь не меньше остальных».
«Может быть. А может быть и нет». Молодой генерал поднес свою чашку к блестящему цилиндру, и она тут же наполнилась кипятком. Хозяин передал ему небольшую баночку с искусственным концентратом чая. Риос капнул в чашку немного концентрата.
«В таком случае скажите мне, патриций, кто же такие волшебники? Настоящие волшебники?»
Бар, казалось, был не на шутку поражен вопросом.
«Никаких волшебников не существует.
Но люди говорят о них. Севенна просто кишит россказнями про волшебников. Нечто вроде культа, что ли. Может быть, я и не прав, но есть какая-то странная взаимосвязь между этими байками и мечтами кое-каких ваших сограждан о временах былой свободы и независимости. Поймите, в конце концов, речь идет о безопасности государства».
Старик покачал головой. «А почему вы меня об этом спрашиваете? Неужели вы подозреваете, что затевается мятеж, и я могу его возглавить?»
Риос поежился. «Ну что вы! Нет, конечно.
Хотя это не такая уж нелепая мысль. В свое время ваш отец был изгнанником, а вы в свое — патриотом и националистом. Пожалуй, мне как гостю невежливо напоминать вам об этом, но к тому вынуждает меня моя миссия здесь, в Севине. Но чтобы до сих пор сохранялась какая-то конспирация, подполье... Нет, сомневаюсь, этот дух выкорчеван в Севине. Уже три поколения ни о чем таком не помышляют.
Старик, тяжело, тщательно подбирая слова, ответил.
Наверное, я покажусь вам столь же негостеприимным хозяином, как вы мне, неучтивым гостем. Позволю себе напомнить вам, что когда-то и вице-король, точно как вы сейчас, полагал, что дух свободомыслия у севианцев выбит навеки вечные. По вине этого вице-короля мой отец стал отшельником и презренным нищим. Мои братья погибли мученической смертью, а моя сестра покончила с собой. Однако вице-король и сам умер страшной смертью от рук тех самых севинианцев, которых он считал бессловесными рабами.
Да, вот именно. Вот вы сами и завели этот разговор. Я, видите ли, уже 3 года размышляю о загадочной гибели вице-короля. В его личной гвардии был один молодой солдат, деятельность которого весьма и весьма занимательна. Этим солдатом были вы, патриций. И, думаю, подробности уточнять не стоит.
«Не стоит», — спокойно отозвался Бар. «Что вам угодно?»
«Мой добрый господин», — лениво проговорил Риос. «Времена нынче тяжелые, а у вас дети и друзья. Есть страна, которую вы, по всей видимости, любите и тоскуете по ее славному прошлому. Так что, если я буду вынужден применить силу?»
«Чего вы хотите от меня?» — холодно оборвал его Бар.
Покачивая пустой чашкой, Риос ответил. «Послушайте, патриций, в наши дни из военных преуспевают болваны, что вышагивают в парадной форме, завешав всю грудь орденами, на празднествах в императорском дворце и, задрав нос, эскортируют в разукрашенных звездолетах его императорское величество в летнюю резиденцию. Я в этом смысле неудачник. Неудачник в 34 года и неудачником останусь, потому что я солдат. Моя стихия — сражение. Вот почему меня послали сюда. При дворе меня, честно говоря, не слишком жалуют. Я, видите ли, не вписываюсь в рамки придворного этикета. Меня не терпят щеголи-адъютанты и чванливые господа адмиралы, но зато лучше меня просто не найти, когда нужно кого-нибудь послать к черту на куличики, чтобы он там сгинул поскорее. Севена для такой цели местечко лучше не придумаешь. Пограничный мир — мятежная оккупированная провинция. Она так далеко от двора, что они там просто счастливы. А я торчу здесь и гнию. Никакими мятежами тут и не пахнет. Да и соседние вице-короли в последнее время притихли, особенно после того, как славной памяти папаша его императорского величества задал им перцу в духе Мантеля Парамайского.
«Сильный был император», — пробормотал Бар.
«Да, и нужны нам именно такие, как он. Прошу не забывать, мой хозяин — император. Его интересы — это мои интересы».
«Какое отношение это имеет к делу?» — пожал плечами Бар.
«В двух словах. Волшебники, о которых я упомянул, если верить сказкам, издалека, откуда-то из-за границ империи, где звезды рассеяны редко, «Где звезды рассеяны редко?» — повторил за ним Бар. «И свет их душу холодит».
«Это что, стихи?» — нахмурился Риос. Ему было явно не до стихов.
«Так вот, они явно с периферии, волшебники эти, то есть из единственного района галактики, где я беспрепятственно могу сражаться за честь императора».
«Конечно же, исключительно из соображений служением интереса его величества и удовлетворения собственной жажды сражений».
«Вот именно. Однако я должен знать, с кем сражаюсь. И в этом вы можете мне помочь».
«Почему вы в этом так уверены?»
Риос откусил кусочек печенья.
«Потому что уже 3 года я не пропускаю мимо ушей ни одной побосенки, ни одного словечка, оха, вздоха из того, что говорят о волшебниках. И из всего того объема информации, которыми я теперь располагаю, только 2 момента связаны между собой. И, естественно, только они и правдивы. Первый факт. Волшебники прилетали с того края галактики, что лежит как раз против Сивены. А второй — это то, что у вашего отца была встреча с волшебником, живым и настоящим. И он с ним разговаривал».
Бар задумчиво проговорил.
«Да, пожалуй, я мог бы вам кое-что рассказать. Это будет мой собственный маленький психоисторический эксперимент».
«Какой эксперимент?» — сощурился Риос.
«Психоисторический», — усмехнулся старик. «Вы бы налили себе еще чаю. Рассказ будет долгий».
И старый Патриций откинулся на мягкую спинку кресла. Светящиеся стены отбрасывали розовато-золотистый свет, смягчавший даже жестко очерченный профиль генерала.
Дьюсимбар начал свой рассказ. «То, что я знаю, это результат 2 случайностей. Во-первых, я сын своего отца. Во-вторых, я родился в этой стране. История начинается 40 лет назад, во времена Великого побоища, когда мой отец жил отшельником в лесах юга, а я был стрелком в личной гвардии вице-короля. Того самого вице-короля, между прочим, который и учинил побоище, а потом погиб такой жестокой смертью».
Бар печально улыбнулся и продолжал.
«Мой отец был патрицием империи и сенатором Сивены».
Риос нетерпеливо прервал его. «Причины и обстоятельства изгнания вашего отца мне хорошо известны. Незачем на них останавливаться». Севенянец, не обратив никакого внимания на замечание Риоза, продолжал.
«Однажды отшельническое жилище моего отца посетил незнакомец. Торговец с края галактики. Это был молодой человек, говоривший со странным акцентом, ничего не ведавший о последних событиях имперской истории. Самое главное, его окружало персональное защитное силовое поле».
«Персональное силовое поле?» — воскликнул Риос. «Но вы даете, Патриций. Какой же величины должен быть генератор, чтобы создать такое поле? Черт подери, он должен был таскать за собой повсюду 1000 миллионов тонн ядерного топлива. На чем? На маленькой тележке?»
Барни возмутимо продолжал. «Это и был тот самый волшебник, о котором вы слышали столько сказок и небылиц. По большому счету, звание это он заслужил не зря. Никакого генератора таких размеров, о каких говорите вы, у него не было. Но даже такое мощное оружие, как то, что висит у вас на поясе, не могло бы пробить его защитного поля».
«И это все? Значит, все россказни о волшебниках основаны на старческой болтовне одинокого, выжившего из ума изгнанника?»
Бар вспыхнул, но сдержался. Рассказы о волшебниках слыхивал и мой отец, сэр, еще до этой встречи. Но есть и более точные факты. Покинув дом моего отца, этот торговец, которого в народе называют волшебником, посетил одного технолога в городе, дорогу к которому указал мой отец. Там торговец оставил генератор защитного поля такого же типа, какой был у него самого. Этот генератор попал в руки моего отца, когда он вернулся в город после казни ненавистного вице-короля. Прошло еще много времени, пока удалось... Генератор висит на стене у вас за спиной, сэр. Он сломан. Проработал он всего 2 дня. Но если вы внимательно рассмотрите его, то сразу убедитесь, что сделан он не в империи.
Белл Риос потянулся и снял со стены плоскую металлическую цепочку — пояс. Его внимание привлекло эллипсоидное утолщение на конце цепочки размером с лесной орех.
«Это...» — пробормотал он удивленно.
«Было генератором», — кивнул Бар. «Но это был генератор. Как он действовал, сейчас определить невозможно.
Исследования на субэлектронном уровне показали, что все структуры сплавлены в цельный кусок металла, и никакие самые тонкие методы дифракции не смогли продемонстрировать, каким было его устройство до сплава».
«Извините, но все равно выходит, что все ваши доказательства зиждутся на пустословии, и никаких конкретных фактов попросту нет». Бар пожал плечами.
«Вы просили меня рассказать все, что мне известно, и угрожали применить силу, если я откажусь. Если вы предпочитаете относиться к тому, что я вам рассказал, скептически, я-то что могу поделать? Вы не хотите больше слушать?»
«Продолжайте», — рявкнул генерал.
«После смерти отца я продолжил исследование, и тут мне на помощь пришла вторая из 2 случайностей, о которых я упоминал. Сивена была известна Гэри Селдону».
«Кто такой Гэри Селдон?»
«Гэри Селдон — выдающийся ученый расцвета империи времен царствования Долубена IV. Он был психоисториком, последним и величайшим из психоисториков. Однажды в те времена, когда Сивена была процветающим центром торговли, науки и искусства, он побывал здесь».
Хмыкнул пренебрежительно генерал. «В наши дни... просто невозможно отыскать ни одной заброшенной полуразрушенной планеты, жители которой не клялись бы и не божились, что в старые добрые времена их планета процветала».
«Я говорю о временах 200-летней давности, когда власть императора простиралась до самых дальних звезд, а Сивена была столицей внутренней, а не полуварварской пограничной провинции. В те дни Гэри Селдон предсказал будущий упадок имперского могущества и постепенное воцарение варварства во всей галактике».
Риос громко расхохотался. «Вот как! Но его предвидения не оправдались, уважаемый ученый. Вы ведь так себя называете? Империя сейчас сильна, как никогда. Ваши глаза просто ослепли от старости. И дальше собственной границы не видят. Взяли бы да слетали во внутренние миры разок, да посмотрели бы, как там тепло и прекрасно».
Старик грустно покачал головой. «Упадок начинается с дальних границ. Пройдет время, и он доберется до сердца империи. Я говорю о внешних признаках упадка, видимых невооруженным глазом, которые отличаются от малозаметных внутренних признаков так же, как рассказ, сочиненный 15 столетий назад, от того, как его рассказывают теперь».
«Стало быть, этот ваш Гэри Селдон предсказал,
что вся галактика потонет в пучине варварства. Добродушно усмехнулся Риос. Ну а что потом, а?
Он основал два убежища на разных концах галактики. Две академии, где собрал самых лучших, самых молодых, самых сильных, чтобы они выросли там. Миры для размещения академии выбирались не случайно, так же, как и время их основания и их окружение. Все было продумано таким образом, чтобы будущее, предсказанное математико-психоисторическими методами, привело к быстрой изоляции Академии от центра имперской цивилизации и к тому, чтобы Академии стали зародышами Второй Галактической Империи и помогли бы сократить период неизбежного мрака, упадка и варварства до одного тысячелетия вместо 30.
«А откуда вы знаете все это? У вас просто такие недюжинные познания в этой области».
«Я не занимался этим специально», — спокойно ответил Патриций. «Это всего-навсего результат мучительных раздумий в попытке связать между собой разрозненные факты, известные моему отцу, да кое-что, что удалось разузнать мне самому. Фундамент моих знаний зыбок, а надстройка сильно романтизирована. В ней огромные пробелы. Однако я убежден, что здесь есть большая доля правды.
Мне остается сделать вывод, что вы легко внушаемы.
Я? Да на это потрачено 40 лет упорного труда.
40 лет. Да я бы за 40 дней во всем разобрался. И, видимо, придется, только по-другому.
«И как же вы собираетесь это сделать?»
«Да очень просто. Например, стану первопроходцем и отыщу эту вашу академию и посмотрю на нее собственными глазами. Вы сказали, их две?»
«Так говорят исторические документы. Но достоверная информация имеется только об одной академии. Это и понятно, потому что вторая академия должна находиться на более отдаленном краю галактической спирали».
Генерал встал, поправил портупею.
«И вы знаете, куда лететь?»
«Вроде бы да. В жизнеописании последнего вице-короля, того самого, которого вы так ловко отправили на тот свет, есть весьма подозрительные упоминания о дикарях из внешних миров. В общем, одна из дочерей вице-короля была отдана замуж за варварского царька. Так что уж что-что, а дорогу я найду».
Он протянул старику руку на прощание.
«Благодарю за гостеприимство».
Дьюсим Бар слегка коснулся пальцами жесткой ладони генерала и церемонно кивнул. «Ваш визит — большая честь для меня.
Так же, как и информация, которую вы мне сообщили», — кивнул в ответ Белл Риос. «Я подумаю, как отблагодарить вас, когда вернусь».
Дьюсим Бар смиренно последовал за гостем до двери и вслед удаляющемуся автомобилю тихо проговорил: «Если вернешься».